Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего тихонько дошло.
Доброе утро, Ростов и область. Разбудильник в эфире Радио России и я его ведущий Олег Пшеничный. Закрываем рабочую неделю с вами и готовимся к уикенду. Заваривайте чай, кофе, стаканчик теплой воды с лимоном наливайте себе. Мы начинаем. Пятница. В сегодняшнем эфире мы будем говорить о победе. О великой победе руками простых ростовчан. Поднимем архивные документы времен освобождения Ростова, личные дневники солдат, фронтовые письма, стихи, написанные в окопах. Именно эти документы рассказывают нам не просто о войне, а о тех людях, которые были участниками событий, ставшими тяжелым испытанием для страны и для каждого ее жителя. Ведь свидетельство, записанное во время события именно в том месте, где оно произошло, не идет сравнения по достоверности и силе восприятия ни с каким другим историческим источником. Приоткроет завесу тайны сегодня главный хранитель фондов МКУ Муниципального архива города Ростова-на-Дону Ивасенко Людмила. Она на связи со студией. Людмила, доброе утро.
Доброе утро.
Ростовчан-героев на самом деле бесчисленное множество, да, и в рамках одной программы мы, к сожалению, даже все их имена, наверное, не успеем перечислить. И мы с Людмилой до эфира определили ряд людей, о которых мы сегодня хотим поговорить, документы которых наш эксперт лично держал в руках и истории которых заслуживают отдельного внимания. Первый из них это Гольский Ефим Степанович.
Да, Гольский Ефим Степанович родился в 1918 году. До начала войны работал на шахте. Долгие годы жил в Новошахтинске. Ефим Степанович был очень такой разносторонней личностью. Он писал статьи в разные издания о своей жизни, о своей работе, о жизни на фронте. Работал недолго в городской газете «Новошахтинска» «Знамя шахтера». И вот к нам в руки попали документы Ефима Степановича. Мы решили разыскать его родственников, потому что было очень интересно пообщаться с ними вживую, чтобы они рассказали, каким помнят они его, что еще интересного он рассказывал им из военной жизни.
То есть Ефим Степанович это такой вот фронтовой журналист-любитель был настоящий?
Да, вот любитель, точно. После наших размышлений мы решили, что мы первое, куда обратимся, это будет редакция газеты «Знамя шахтера» в городе Новошахтинске. К сожалению, родственников мы не нашли, вот, зато узнали некоторые новые факты о его жизни. Мы выяснили, что, оказывается, Ефим Степанович в 2005 году написал книгу-очерк о своем дяде, герое Советского Союза Павле Адриановиче Поде, который родился и вырос в Слободе Большекрепинской района Анисетаевского района. Вот Ефим Степанович написал книгу, издал ее тиражом всего лишь 100 экземпляров и за свой счет установил мемориальную доску, которая укреплена у входа в Большекрепинский дом культуры, посвященная его дяде, герою Советского Союза. За время вот изучения его фонда Ефима Степановича Гольского, этот человек стал нам как родной. Мы всем отделом читали его письма, потому что их было очень много. Письма его, потом письма-ответы его жены. Это было прям увлекательное мероприятие.
Вся переписка была с женой или еще каким-то, может быть, родственником?
Нет,
писал?
Он переписывался с женой, передал документы, которые была переписка именно с женой. А также передал документы, это фронтовой его дневник и альбом с рисунками с войны.
Прямо на фронте еще и рисовал при этом.
Он очень хорошо рисовал. Его каждое письмо, это было как произведение искусства. То есть, знаете, вот как раньше там первая заглавная буква, там очень красивая, там на полстраницы разрисована. Если у него была возможность нарисовать это какими-то цветными карандашами, он рисовал цветными. Если нет, это было просто вот синей ручкой нарисовано. Ну, творческий был человек. И он рисовал портрет своей жены, рисовал портрет дочери, отправлял им домой.
С фронта по памяти рисовал портреты жены и дочери? Серьезно?
Да.
Это какой-то просто многогранный талант.
Судя по документам, был творческий, многогранная личность. Это увлекающаяся натура. Вот из его писем и дневников мы узнали интереснейшие истории с фронта. Вот как устроен был быт, о чем мечтали солдаты. Например, вообще, что такое война? Можно даже из письма, я могу вам зачитать. Он говорит, что война – это такая школа, где человек узнает за месяц больше, чем в мирных условиях за год. Да. Это его цитата.
Тут тяжело не согласиться.
Также он в такой обыденной манере описывает жене то, о чем он мечтает в данной ситуации. Он ей пишет так, вот из письма тоже цитата. «А я мечтаю приехать к вам в гости, и если не будет яичницы, то чтобы вы угостили варениками с вишнями». То есть человек на передовой и думает о том, что как классно было бы покушать вареники с вишней. Да.
Мечты, конечно, были незатейливые в тот момент.
Ещё Степанович принимал участие в Сталинградской области, воевал на территории Сталинградской области. И очень интересное было письмо, оно достаточно большое. Но мне очень понравилась выдержка небольшая, я вам сейчас зачитаю ее. «Я был минометчиком, пехотинцем, сапером, связистом, артиллеристом, командиром противотанкового орудия, а теперь еще неизвестно, кем буду. Хочется быть одним, шахтером, поскорее вернуться в Донбасс и начать добывать уголь. Писано в немецкой землянке, немецкой ручкой и чернилами, на немецкой бумаге, отвоеванными русскими людьми». То есть вот так заканчивалось его письмо.
Если честно, прям до мурашек.
Да, когда ты держишь этот настоящий документ, который он писал своей рукой, в таких вот тяжелых обстоятельствах, это, конечно, непередаваемое ощущение.
Вы вначале сказали о том, что он с фронта писал статьи в разные журналы или газеты. Газеты, наверное, на тот момент еще. Я правильно понимаю, что это прям с фронта было? То есть он письмами отправлял в редакции?
Я знаю, что он писал. Он писал, но информации, куда именно писал, не было. Я знаю то, что доподлинно это уже в 45-м году после демобилизации. Он писал уже в местное издание. И в «Вечерний Ростов» писал.
Да вы что, даже в эту газету
знаменитую? Да, только, к сожалению, мы не нашли информации. Вот поэтому хотелось бы нам тогда найти родственников его, чтобы мы какие-то выдержки из газет остались. Ну, вот все, что было, это его, то, что он передал на словах нам.
На связи с нами человек с интереснейшим названием его профессии. Это главный хранитель фонда МКУ муниципального архива города Ростова-на-Дону. Ивасенко Людмила. Людмила, еще раз здравствуйте. Мы продолжаем говорить о героях Ростова. И следующая у нас на очереди Губская Елена Константиновна.
Губская Елена Константиновна родилась в 1922 году. Конечно, о самой Елене Константиновне можно рассказывать бесконечно много. Ее судьба удивительная и в то же время обычна для многих, так же, как и она, живущих своим делом, своей профессией. Она написала книгу воспоминаний о семье, об учебе, о войне, о друзьях. Это потрясающая женщина, которая до войны поступила на биофак РГУ, а в 1942 году ушла добровольцем на фронт. Елена Константиновна из города Оренбурга. Когда ей было 3 года, родители переехали на родину отца в Ростов-на-Дону. Елена Константиновна была учителем стенографии. До этого она училась у самого знаменитого преподавателя стенографии, и он был изобретателем своей системы стенографии, это Акопян Аганес Степанович, который в свое время, в 1907 году, стенографировал в Царской Думе. В Ростов он переехал в 1935 году и продолжал после войны обучать студентов стенографии. Вот Елена Константиновна является его ученицей. Она проходила курсы стенографии, как кружок, наверное, можно сказать, еще до войны. И ей это очень понравилось. И когда она попала на фронт, то все дневники вести было запрещено, чтобы не попали в руки врага.
В руки к врагам, да.
Да. Она писала свой дневник в стенограмме. То есть расшифровать его никто не мог. Просто потому что единицы знали стенограмму, могли расшифровать их. На фронте среди обычных бойцов не было. И поэтому она вела такой дневник. Потом уже, после войны, она его расшифровала и выпустила книгу, которая называлась «Если вспомнить». Она описывала там, начиная вот с первых дней, как она отправилась на фронт, это был апрель 1942 года. Она помнит, как мама молча улице Энгельса, то есть по Садовой, провожала ее до вокзала молча. Старалась не плакать мама, и она старалась не плакать. Но в конце концов, когда уже она села в вагон, она увидела, что мама плачет. И ей стало ее так жалко. Но эта история с хорошим концом. После войны они все встретились и живы, здоровы были, слава Богу.
Чудесно.
И Елена Константиновна вот описывает, как девушки вели себя в военное время. То есть я тоже могу вам зачитать буквально пару слов из ее дневника. Она пишет, что ходили мы тогда в своей одежде. Наверное, форму для девушек еще не нашили. Но с гражданскими прическами пришлось распрощаться раньше. У меня были косички волнистых волос, и когда расчесанные пряди стали падать на пол, я услышала общий вздох. Волосы были действительно красивыми. То есть девчонки оставались девчонками даже на фронте в таких сложных ситуациях. Всего лишь за 8 дней они освоили работу на приборе ПВО, и так случилось, что налетели... Служила она на тот момент в Каменске, и был жесточайший обстрел Каменска. Налетели юнкерсы, и они, девчонки, подбили юнкерс, их отправили к самолету. Нужно было забрать сумку летчика, они ее забрали. Пришли обратно и очень переживали по поводу того, что они убили человека. Она так и пишет в своем дневнике. «Тяжело на душе, ведь мы убили человека». То есть это был такой стресс для 20-летних девчонок.
Звучит шокирующе, но еще более шокирующее то, что я был уверен, что Елена Константиновна была, ну, стенографисткой, то есть по прямому своему назначению, или связистом, или, может быть, медсестрой, а она действительно работала в рядах противовоздушной обороны.
Да,
это вообще...
Да. И когда армия отступала по левому берегу, она описывает о том, что очень страшно бомбили Ростов. И снаряды падали и к ним, там, где они были. И она прям писала, что снаряд прошелся, ну, рядышком со спиной, что он горячий. То есть вот в таких вот подробностях она описывала. И тоже, если возможно, я зачитаю, потому что, ну, это нужно передать из первых уст.
Безусловно.
Она пишет. «Ночью лезли в голову планы переплыть Дон. Побывать дома, ведь это совсем близко по Кировскому. А утром вернуться». Понимала, что это, к сожалению, невыполнимо. То есть ее от дома отделяла всего лишь река. И мысли о том, что это так близко, и можно вернуться, увидеть маму, свою сестру, которые там остались, не давала ей покоя. Ну, долг оставался долгом, и она не поддалась, конечно, этому.
Насколько надо быть стойким, выдержанным, просто я даже, мне даже эпитетов на самом деле не подобрать, восхищение воли этой женщины. Когда действительно ты вроде бы вот там, на другой берег там переплыть-то, в принципе, взрослому человеку, ну, особенно которого тянет домой, это, возможно, не сильно большая проблема, но тем не менее, насколько она была верна своей родине, чести, долгу, что не покинула позиции, хотя была еще девочкой 20-летней.
Да, она описывала еще, что при отступлении, когда они шли вот из Каменска, она услышала какие-то вздохи, рыдания, мольбу о помощи, и подошла к командиру, говорит, нужно подойти, помочь, человеку плохо. А он так на нее, ну, недобро посмотрел, сказал, что встань в строй. Вот. А потом подошел и тихонечко объяснил, что они идут в колонии, возвращаться нельзя. То есть вот для нее стресс этот она переживала, что ну вот в колонии идут, все, и человек там ранен, но помочь они уже не могут, они выходят. То есть это меняет сознание человека на всю жизнь. И также она еще писала вот тоже такой случай, что из дневника пишет. «Ночью отбой поход. Оставшиеся пушки приказано отдать 5-й батарее. Ночью не спали, ревели, что отобрали пушки». Вот девчонки, их реакция на то, что у них отобрали пушки. То есть они бы стреляли, они бы воевали. Но вот Елена Константиновна на фронте нашла свою любовь, единственную. Она прожила многие, ну, долгие годы со своим мужем. Это был комбат. В 43-м году они поженились, а в 45-м году она родила сыновей-близнецов.
Вот так вот. Это вообще какая-то супер и приятная, интересная история с очень хорошим концом.
Сыновья Елены Константиновны, когда мы проводили презентацию в Госархиве Ростовской области, мы приглашали их, мы их видели, они рассказывали нам о своей маме. Очень много теплых воспоминаний у них было.
Слушайте, это же дети, это же вообще еще больше кладезь, да, их воспоминаний, чем, наверное, дневник. Хотя, может быть, уже в зрелом возрасте детали ускользают, а дневник он все помнит. А следующий на очереди у нас Юрий Леонидович Яновский. Насколько я знаю, это как минимум очень хороший поэт.
Да, Юрий Леонидович Яновский родился в городе Ростове-на-Дону. Прошел путь от рядового до старшего сержанта, помощника командира взвода. Награжден был орденом Отечественной войны второй степени и 7 медалями, в том числе за оборону Сталинграда. Чем особен фонд Юрия Леонидовича? У него была такая фронтовая тетрадь, где были записаны стихотворения. То есть человек творческий, и свои переживания, а там действительно были переживания, он отражал в поэзии на бумаге. То есть это все реальные события, только вот в стихах. Особенно мне хочется отметить, есть произведение в прозе, называется «Испанская гитара». Как по мне, так это произведение, которое можно экранизировать. Главное событие происходит в городе Таганроге, и мне кажется, просто можно написать потрясающий сценарий и снять фильм про наших земляков.
А можно буквально в паре предложений рассказать то, о чем там писалось в этой испанской гитаре?
Там была такая гитара.
Испанская, судя по всему, да?
Да, то есть были люди, были друзья, молодые люди, были друзья, и у них была гитара. Ну, там, в общем, я в подробности вдаваться не буду, но суть в том, что немцы хотели завладеть этой гитарой. Там про любовь к родине, про любовь друг к другу, про любовь друзей. Это стоит прочитать, это не передать словами.
Представляете, да, в современном мире ценность у группы людей какая-то гитара. Сейчас это просто звучит как-то дико. Ну а сейчас мы и наши слушатели послушаем произведение Юрия Леонидовича Яновского «Ростов».
Ростов, Ростов, донские дали. Здесь я родился, здесь любил, здесь нас деревья опьяняли, и воздух ароматен был. Здесь улицы, сады, лиманы, все, все знакомо, близко мне. Я вижу их вдали туманной, в морозной белой седине. По Пушкинской и по Садовой ночами летними бродил, и каждый раз какой-то новый в них вкус и прелесть находил. Старинный, вольный город русский, никем ты не был покорен. Так не поить же гадом прусским коней в тебе. Родимый Дон. Враги здесь побывали дважды. Здесь дважды властвовал палач. Здесь каждый дом и камень каждый запомнил стон, запомнил плач, запомнил горы детских трупов, приведших палачей в экстаз, и взгляд глядящих в землю тупо немецких оловянных глаз. Ростов огнями опаленный, от немцев вновь освобожден, и реют красные знамена вновь за тобою, тихий Дон. Враг побежит, ужасным звоном пробьет в Германии их бег, и марш сыграет похоронный, им наша армия навек.
Вот такое вот до глубины души пронизывающее произведение написал наш с вами земляк Юрий Леонидович Яновский. А следующий в нашем сегодняшнем списке героев идет Олег Витальевич Жук.
Гвардии майор разведывательного отдела 12-й кавалерийской дивизии 5-го гвардейского донского казачьего кавалерийского корпуса. Это человек военный. У него был свой девиз по жизни. В дневнике он так и записан, его девиз. «Ни шагу назад, только вперед. Если убьют, и то головой вперед падай». Письма и дневниковые записи вот гвардейцев этого корпуса отличаются по стилю. В них больше внимания уделяется ходу событий и меньше переживаний и размышлений. Все проще и лаконичнее. Ну, в военном стиле, можно так сказать. И вот Олег Витальевич Жук в своем дневнике описывает встречу нового 1943 года. Я могу вам выдержку небольшую зачитать.
Конечно же.
«Каждый пришел со своей кружкой и принес кто что мог. Выпили за отсутствующих жен, за скорую встречу с ними, за будущее, за скорый и полный разгром немцев. Пили, пели и шутили. Даже землянка стала как-то уютнее. Никто не замечал, что закуска приправлена песочком, насыпавшимся с потолка, что сервировка бедновата, что тесно и холодно. Это вот фрагмент из его дневника. Далее он описывает о том, что налетели вражеские самолеты и завязался бой. То есть вот так была встреча Нового года.
Новый год встретили, не очень спокойно.
Да, это были где-то в районе Ставрополья, наверное. Примерно он описывает, где это было. А также Олег Витальевич Жук описывал, являлся очевидцем освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Он писал о том, что видел, как дивизии форсировали Дон, о том, что противник перешел к обороне, как он отстреливался, и как было им тяжело, но нужно было идти и освобождать город. Писал, вот интересно тоже я вам зачитаю. «Лед во многих местах пробит, много глушеной рыбы. Вечером ужинаем судаком по-немецки, пойманным в воронках от немецких бомб». То есть это все Дону.
То есть судак по-немецки именно способом добычи так назывался.
Да, да. Способа добычи, потому что очень были сильные обстрелы. Вот он описывает там уже день, когда был освобожден город, о том, что на северной окраине до сих пор еще бои продолжались. И вот один из моментов ужаса, происходящего в городе, он описывает так. «Из подпольных окон гостиницы «Ростов» автоматной очередью была убита женщина. Наши казаки бросаются туда и вскоре выволакивают трупы двух эсэсовцев из дивизии «Викинг», которых пришлось выкуривать гранатами». То есть уже вроде наши в городе, уже освобожден город, но все равно мирные жители гибли. И он говорит о том, как жители рассказывали им о том, что немцы перед тем, как уже отступить, ну, когда уже освободили город, они расстреливали всех подряд. То есть люди шли к Дону за водой, они могли убить. Могли убить просто того, кто им не понравился внешне. Или на них как-то не так посмотрел. То есть люди были запуганы очень, боялись лишний раз выходить из своих домов. А еще была у них дезинформация. Немцы рассказывали им то, что товарища Сталина уже нет в живых, о том, что русские уже не воюют, а о том, что воюют только китайцы, англичане, все кроме русских. Война уже закончилась давно, и то, что немцы в городе, это норма. И люди подходили к освободителям и спрашивали, действительно ли это так.
Ну, а я предлагаю прерваться.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – меренговый рулет. Это рулет из взбитых белков и сахара с добавлением крахмала и лимонного сока. Главная фишка блюда в том, что снаружи получается хрустящая корочка, а внутри рулет остается нежным и воздушным суфле. Одной из самых популярных начинок для десерта считается сырный крем или маскарпоне с добавлением фисташковой пасты или же конфитюра из различных фруктов и ягод. Этот воздушный десерт хранит множество загадок. До сих пор в кулинарной среде ведутся споры о том, что считать меренгой, а что безе. Как и масса других гениальных изобретений, меренга появилась на свет чисто случайно. По одной из версий, швейцарский кондитер Гаспарини однажды так увлекся взбиванием белков, что они превратились в крутую пену. Он их в таком виде и запек. Получилось гениально. Один из вариантов этого известного десерта был придуман в Австралии в начале 20 века и назван в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой. Думаю, это блюдо пробовали многие. Первое упоминание меренгового рулета в интернете датируется еще 2001 годом. Принадлежит оно техасской компании, производителю сахара, меда и прочих подсластителей. Они опубликовали рецепт меренгового рулета с шоколадной крошкой и шоколадным кремом «Шантальи». С тех пор десерт обрел большую популярность. В настоящее время существует три вида меренги – французская, швейцарская и итальянская. В основе каждого рецепта используют сахар и белки. Самый простой вариант выпеченной меренги в России часто называют безе и почему-то используют этот термин для всех десертов с подобным составом. Спорных моментов много, но все стороны соглашаются в одном. Меренговый рулет нравится всем – и взрослым, и детям. Он нравится даже тем, кто не очень любит сладости. Скажу честно, попробовав этот десерт однажды, влюбляешься в него на всю жизнь. А вы бы знали, как его готовит моя жена? Я, собственно говоря, поэтому и женился. Нет сомнений, это блюдо, которое должен попробовать каждый. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Разбудильник в эфире. Мы сегодня говорим о героях Ростова и продолжаем третью часть нашей программы. Начнем ее с Ефима Михайловича Посыпайко.
Ефим Михайлович Посыпайко родился в 1924 году в хуторе Апанаскин Белоколицинского района Ростовской области. Воевал в разведке, награжден орденом славы третьей степени. Ефим самый молодой из представленных сегодня авторов писем. Он прожил всего 20 лет. Его прекрасные письма датированы апрелем 1944 года, а погиб он в октябре. Погиб в Латвии. До конца войны и вернулся живым, здоровым его брат, старший брат. Он дошел до Берлина, привез оттуда фотографии Рейхстага.
Вот это семейная реликвия. Представляете, у тебя дома лежит фотография, где твой дед просто на Рейхстаге.
Ну, теперь она у них не лежит, они передали ее в госархив Ростовской области, и то есть каждый желающий может прикоснуться к этой реликвии. Ефим Михайлович был молодым человеком и тоже на мир и на войну смотрел немножечко иначе. Тоже я, с вашего позволения, зачитаю пару строк из его письма. Он пишет так: «Ну и намучился я за эти несколько дней. Ночью идешь на задание, намокнешь, приходишь, очищай свой блиндаж от снега. Весь день лежишь, дрожишь под мокрой шинелью. Но не думайте, что это только со мной. Одни ребята говорят, что лучше бы пуля убила на передовой, чем так мучиться. Другие спрашивают у Бога, почему их маленькими не придушили, если знал, что будет война». Очень переживательные письма были.
Да, то есть настроения в армии тоже ходили разные, насколько я понимаю.
Да, разные. Но он был таким очень воином, ответственным и не боялся ничего. Это просто, вот, видимо, рассуждение в минуты каких-то там...
Слабости, может быть.
Или слабости, да. Вот. Еще он писал так: «Папа, не обижайтесь, что я сразу не дал вам ответ. Вчера был русский народный праздник Пасха, и мы здесь с жителями праздновали целый день. Сейчас мы очищаем Крым от немцев, находимся все время в наступлении. Везде население встречает нас очень гостеприимно, особенно в городах, из чего видно, как тяжело им было пережить эти 2 года оккупации». То есть он проходил, находился в Крыму и проводил там освобождение.
От захватчиков. Если слушайте, вы, у меня прям, я не знаю, я хоть и достаточно молодой человек, и не самый эмоциональный, но слезы на глазах наворачиваются. У нас есть еще прекрасный Георгий Николаевич Восконян, да? Остается не так много времени у нас. Давайте, чтобы обо всех запланированных людях сегодня успеть поговорить, давайте начнем про него.
Георгий Николаевич очень интересная личность, родился в 1907 году. Документы его в архив принесла его дочь Венера Георгиевна. Она очень много рассказывала о своем отце. Он работал преподавателем астрономии, физики, математики в школе. Рассказывал в своих дневниковых записях о том, как он через всю Украину приобрел 9 пудов пшеницы и вез их домой. Его отпустили на побывку домой во время войны.
То есть во время Второй мировой он поехал домой на побывку?
Поехал домой отвезти продуктов. Это были новогодние праздники после Нового года. И там такие перипетии у него были в пути. Он и ботинки потерял, и вещмешок у них украли. С кем-то он ехал там. Но в итоге он добрался до Ростова, вот, на перекладных, и привез эту пшеницу, которая хранилась у него в ящике, которую было очень тяжело поднять. И вот фрагмент его из дневника, буквально...
Зачитайте, пожалуйста.
Строчек, да. 12 января в 7 часов утра прибыли в Ростов в товарном вагоне. На платформе остался один с порядочным грузом. За забором лензавода в старом паровозе мелькали фигуры шпаны. Наверное, через забор думали крючками зацепить и стянуть мои оклонки. Это он так писал о том, что хотели украсть у него его груз, который он так пытался доставить домой. В итоге у них ничего, конечно, не получилось, потому что очень большие были его оклонки. И он благополучно доставил это домой, где родственники были просто в неописуемом восторге от того, что он к ним приехал.
Я представляю, в послевоенное время приезжает...
Венера Георгиевна, да, она помнит это.
Еще
она рассказала, что когда он вернулся уже после демобилизации, после войны в 45-м году со своим деревянным чемоданчиком, все привозили там украшения, какие-то драгоценности, может быть, из Германии, а он привез бумагу и тетради, потому что был учителем.
Вот. Это, знаете, мне напоминает историю про мою маму. Она мне тоже учитель. И когда остальным детям на Новый год дарили там наборы, там какой-нибудь лего, игрушки, пистолеты, мне тоже дарили карандаши и фломастеры. Но я это вспоминаю с теплотой и уверен, его родственники тоже. И последний в нашем сегодняшнем списке героев идет Николай Иванович Лысенко.
Николай Иванович, старший лейтенант, командир 3-го эскадрона 223-го кавалерийского полка 5-го гвардейского донского казачьего кавалерийского краснознаменного Будапештского корпуса.
Боже мой, сколько названий у этого корпуса.
Очень большое название, да. Воевал на Украине, в Румынии, в Венгрии. Тоже буквально пару слов о нем я просто зачитаю вам из письма.
Да, будьте добры.
Дорогая мама, знаете, как плохо у меня сейчас на душе. Всем мне хорошо, все есть и все в достатке, но чего-то не хватает, даже сам не знаю. Как все это надоело, кругом эти чужие мадьяры басмачи. Они правда стараются угодить во всем, все приветствуют, здороваются, снимают шапки, низко кланяются, называют пан или господин. Но ведь я чувствую, все это делается из-за страха, под силой пистолета или шашки. Как бы я хотел сейчас променять все это оружие и форму на какие-нибудь лыжи или велосипед. А форму надеть свою, гражданскую. Ту, в которой я провел свои лучшие годы молодости и работы в школе. Старый кружок, дети и прочее. То, о чем мечтал Николай Иванович Лысенко на фронте.
Просто быть учителем.
Быть учителем и жить дома.
У нас, конечно, утренняя программа. Мы стараемся будить людей как-то, чтобы они просыпались, пробуждались в хорошем настроении. Я уверен, что наша сегодняшняя программа тоже подарит хорошего настроения, но также заставит многих задуматься, вспомнить и не забывать о тех людях, которые положили свои жизни ради нашего светлого будущего. На связи со студией была Людмила Ивасенко, главный хранитель фондов МКУ муниципального архива города Ростова-на-Дону. Людмила, вам спасибо большое. Вы нас очень порадовали и в то же время заставили грустить немножко, но в хорошем, теплом смысле этого слова.
Вам спасибо за беседу, очень приятно было.
Разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. До встречи в новую пятницу.